Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как известно, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Хотя сегодня герой нашей передачи – личность очень спорная, противоречивая и сыгравшая при этом, впрочем, помимо своей воли, колоссальную роль в русской истории – последний российский император Николай II. А мой гость – историк, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации Сергей Владимирович Мироненко.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мой дорогой. Очень рады вас видеть.
Да, я тоже благодарен, что вы меня пригласили.
Императору Николаю и всей его августейшей семье фатально не везло ни в земной, ни в загробной жизни. Крайне неудачное его правление, во многом спровоцировавшее события 17-го года и крах империи, ужасная смерть в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, посмертная слава Николая Кровавого, погребение через 80 с лишним лет после гибели, непризнание этого погребения церковью, перспектива нового захоронения. Одним словом, нет несчастным Романовым покоя, ни на этом, ни на том свете. Фильм «Матильда» и кликушество вокруг него, никем еще не виденного, хотя, похоже, и не отличающегося глубиной проникновения в драму жизни последнего русского царя, не просто встают в этот ряд фатальных романовских несчастий, но еще и новым, свежим заходом опошляют эту историю. А ведь в ней, в этой истории, в действительности не было никакой пошлости, а была настоящая, всепроникающая любовь всех и вся в этой семье, необычайная дружба и близость родителей и детей, наконец, сильное, с годами не ослабевшее чувство, связывавшее Николая и Александру. Судите сами, после 20 с лишним лет замужества Александра Федоровна пишет мужу на фронт: «Я жажду обнять тебя и положить свою голову тебе на плечо. Я томлюсь без твоих поцелуев, без твоих рук. Только ты, мой застенчивый влюбленный, даешь мне поцелуи и объятия, которые возвращают жизнь». Вот уж действительно, какая любовная энергия, какая красота чувства наполняет эти строки. Вот уж действительно, что из жизни последних Романовых заслуживает художественного отражения – история этой любви. Увы, так пока она его и не получила. И лучшим, что написано об этой семье, так и остаются 8 строк русского поэта-эмигранта Георгия Иванова. Эмалевый крестик в петлице и серой тужурки сукно. Какие печальные лица, и как это было давно. Какие прекрасные лица, и как безнадежно бледны. Наследник, императрица, 4 великих княжны. Сергей Иванович, вот я с чего хотел бы начать. Вот мне кажется вам, что немного странно, столетие Октябрьской революции, а само событие, оно осталось в тени, значит, шумихи, поднятой вокруг Николая II, причем, опять же, судьбы, взятой в совершенно таком случайном и фрагментарном аспекте, и истории, раздутой на самом деле кликушами.
Ну, во-первых, не только столетие Октябрьской революции, но и столетие Февральской.
И Февральской революции. Но Февральскую уже там проехали, да?
Привела к отречению Николая II и второй либо революции, либо переворота. Но вот ведь большевики сами не знали.
Или как. У Ленина, по-моему, есть переворот, да?
У Ленина есть и революция. Знаменитая его фраза, которую он произнес 25 октября в Смольном. Не в Таврическом дворце, как потом товарищ Сталин перенес выступление Ленина на второй съезд Советов, да, на заседании Петроградского совета, который вел Троцкий, между прочим. И именно из-за этого пришлось.
Картины перерисовывались?
Ну, картины перерисовывались, фильмы снимались.
Да.
В учебниках было это все ерунда. Ленин сказал, пролетарская крестьянская революция, о которой так долго говорили большевики, совершилась. Но одновременно Ленин говорил об Октябрьском перевороте. И скорее, конечно, это был переворот, потому что революционных событий, собственно говоря, и не было. Угу. Как не было штурма Зимнего, как это снято в... на картине Эйзенштейна «Октябрь». Никто не карабкался по воротам Зимнего дворца.
Но как снято, да. Считай, уже вошло в историю.
Вы знаете, это действительно так, потому что в некоторых советских документальных фильмах это уже использовалось как документальная съемка, как хроника.
Да,
но
да,
это, понимаете, только от незнания и от того, что все в советское время, во всяком случае, что касалось Октябрьской революции, перевиралось и переиначивалось. Угу. Я думаю, что отнюдь не случайно фигура Николая, Ленина, кстати, вот 28 сентября на Пироговской выставочном зале Федеральных архивов открывается выставка «Ленин».
Там, кстати, как фигурирует? Переворот или революция?
Вы знаете, а там документы. Угу. Там в основном документы, хотя, конечно, плакаты, и есть хроника, все. И это же объективно. Если кто-то называл это переворотом, так там в документе переворот. Если у Ленина революция, так и революция. Мы старались уйти от одностороннего взгляда. Угу. Понимаете, я очень хорошо помню один из своих разговоров с Даниилом Александровичем Граниным. Вообще был потрясающий человек и очень умный. Он мне говорил: «Сережа, ну вот что же так? Ну неужели ничего Октябрьская революция не дала миру? Ну это же не так». Я говорю: «Ну конечно, Даниил Александрович». Он говорит: «Ну смотрите, на Западе 8-часовой рабочий день, профсоюзы, права женщин». Конечно, обидно.
Такой локомотив прогресса для Запада это был.
Что вообще Запад выиграл от Октябрьской революции гораздо больше, чем наша Родина. Вот что обидно.
Не говоря о том, что свой социализм придумал.
Это вот так вот правильно. Вообще, я хочу сказать, вот Николай, Александра, они не сходят со страниц журналов, публицистики, исторических исследований. Мы вот отмечали в апреле 25 лет, как был воссоздан в 92-м году Государственный архив Российской Федерации, мы сделали выставку Александра Федоровна, «Последняя российская императрица». И все спрашивают: а почему вдруг Александра Федоровна? А я отвечал: ну почему нет? Ведь она тоже действующее лицо этой революции, причем, может быть, даже еще больше повинна во многих событиях, которые происходили, чем Николай II. Так что я не удивляюсь. И не только фильм «Матильда», о котором я, честно говоря, даже не хочу и говорить.
Я тоже, честно говоря.
Понимаете, посмотрим. Во-первых, его надо посмотреть. Но я читал сценарий. Мне этот сценарий категорически не нравится. И когда ссылаются на Голливуд и говорят: ну что же, в Голливуде же тоже снимают сказки. Но в Голливуде это сказка.
Конечно.
А здесь это все-таки реальные люди, которые... говорят, ну, безумные пошлости, глупости, и, ну, мне даже стыдно цитировать этот сценарий.
Не будем, что мы будем? Нет, тоже рекламировать, да, как нет, Поклонская,
да, нет,
это дело?
Да, нет. Ужасно, что все это вот с легкой руки Поклонской приобрело такой ужасный... Вообще наше общество архаизируется. Вот в чем я вижу беду. И, ну ладно, Поклонские, как говорили, приходят и уходят. Да? Но архаизация происходит у нас на глазах. И это меня абсолютно не радует.
И живем с головой повернутой назад.
О, это совершенно замечательно. Я помню, на одном из валдайских клубов иноземцев очень так точно сказал: знаете, вот идти вперед с головой повернутой назад, поверьте, очень неудобно.
Неудобно.
И очень опасно. И очень опасно, да.
Да, все
я
правильно.
Я очень запомнил эти слова иноземца, очень точно
сказанные. Все правильно, все правильно. Иноземцев человек умный. Ну вот давайте теперь перейдем к нашему герою. И сначала вот возьмем именно в связи эту тему в связи с революцией. Вот до какой степени он, последний российский император Николай Александрович, на ваш взгляд, виновник 1917 года?
Ну, видите, во-первых, не надо его делать одного виновником всего.
Но вот именно его.
Это раз. Что он оказался в ненужное время на ненужном месте. К сожалению, поскольку в России власть монархическая была, самодержавная, наследование престола строго по мужской линии, по старшинству, у страны не было выбора. Угу. Умер его отец Александр III, умер в 49-летнем возрасте, еще вполне крепким человеком. Николай Александрович отнюдь не думал, что ему придется так скоро царствовать. Он был, ну, если сказать так по-русски, ошеломлен быстрой болезнью, развитием и смертью отца. Он стал... Ему так было неприятно принимать доклады министров. Это его тяготило. Это было не его. Он был крепкий, такой, знаете, крепыш. Вот если почитать его дневники и переписка, ну что... Проскакал 20 верст на лошади.
Ну, это он обожал, да.
Покидался апельсинами с двоюродным братом. Потолкался ногами с великим князем Александром Михайловичем. Вот сидели, кто кого, значит, с дивана столкнет ногами. Был молодой, крепкий, ну, хотел жениться.
Инфантильный, я бы сказал, немного,
инфантильный,
да?
Инфантильный – это не совсем то.
Нет?
Ну, 20 лет, 20 с лишним, да, 24. Ну, человек, который хочет жить другими интересами и который абсолютно не готов царствовать.
Ну, Сергеевич, с другой стороны, он же с рождения был наследником престола. Это же не случай там его отца, ничего. Но должен был как-то он все-таки ментально готовиться. И опять же, ну, 26 лет. Значит, Николай I, по-моему, в 29 да. заступил. Тоже...
Ну, это, понимаете, разные люди, разные характеры, разные личности. Николай был человеком очень ответственным. И он эти четверть века нес непосильный груз на своих плечах. Угу. Ведь глупо говорить, что он не ощущал ответственности за Россию. Он болел за нее.
Да.
Он был патриот. Но, к сожалению, Бог не дал ему способностей в эту сложнейшую, труднейшую, переходную эпоху понимать те процессы, которые происходили в России. Я всегда привожу этот пример. В 1897 году, он уже 3 года на троне, происходила всеобщая перепись населения. Всеобщая перепись населения. И там был вопрос, который есть и сейчас. Ваше основное занятие. Он мог бы написать в этой графе все, что угодно. В точном соответствии с законами, например, самодержец всероссийский.
Ну, да.
Да? Или император. Российский. Угу. Что он написал? Хозяин земли русской.
Все-таки это в нем было ощущение себя не как вот бытовой фигуры. Там апельсинами кидался, но...
Это хозяин земли русской. Это такой анахронизм.
Абсолютно.
В конце 19 века ощущение человека, который... Если бы это написал его отец, да, ну, мы знаем, да, такой мощный, уверенный в себе, богатырь. Достаточно вспомнить памятник Паола Трубецкого. Да?
Да, да. Или как он крышу это держал, ну, из-за чего потом и заболел.
Из-за этого заболел, я думаю, что это во многом легенда.
Легенда, наверное.
Вот.
Но вроде почки из-за этого отказали, нет, все-таки?
Да, думаю, что не из-за этого. Не из-за этого, нет, ну, просто повреждение почек, это да. И это не вызвало бы ни у кого вопроса. Когда это написал Николай, то это вызывает только улыбку и очень огромное ощущение, что в этом таится опасность для будущего. Ощущать себя хозяином, вот этот патернализм, это непонимание, что время изменилось, да, что надо идти в ногу со временем. Это одно. Второе, то, что он был слабовольный человек. Кто-то может со мной не согласиться, но это общеизвестный факт. Да, он был упрямый. Но это же вот упрямство...
Упрямство и слабоволие,
абсолютно. Другая сторона, да?
Да-да-да.
Сказать. И как человек слабовольный, он не мог решиться. Он не мог решиться, он все время колебался. Ему нужен был советчик, ему нужна была опора. И он нашел ее в лице Александры Федоровны. Сначала мама так думала.
Мама.
Вдовствующая императрица Мария Федоровна думала, что вот она будет, значит, вот как-то... Ну, не очень долго она, так сказать, заблуждалась, потому что Александра Федоровна довольно быстро взяла в руки своего обожаемого, любимого, действительно любимого. И действительно они любили друг друга.
Любили безумно. Поговорим об этом. Вот я не хочу забегать, потому что это все-таки история очень красивая.
Нет, история красивая и в то же время трагическая.
Абсолютно.
Она взяла его в руки, и поскольку была гораздо сильнее, чем он.
И ведь, извините, какой классический сюжет, как раз бытовой, да? Он перешел от матери к жене. У тех отношения, насколько они испортились до такой степени, что фурией называл Марья Федоровна, да?
К концу уже, когда Марья Федоровна в 16-м году уехала из Петрограда, под благовидным предлогом, что она, значит, основает в Киеве госпиталь ближе к фронту, но она же просто не могла с этой фурией быть в одном городе.
Вообще встречаться не могла. Ну, а как так? Все-таки же они не должны были жить в одной квартире, что называется.
Вот мы получили несколько лет назад, благодаря фонду Вексельберга, часть архива Юсуповых. И там письмо великого князя Александра Михайловича, тестя Феликса, ему. В этом письме говорится, ну, ты же знаешь, что Минни, так звали Марью Федоровну, ненавидит Алекс. Она ее ненавидела. Почему? Потому что она была очень умная женщина. Она видела, что Россия, благодаря тому, что сын слабовольный, что им управляет Александра Федоровна, что Россия катится в пропасть. Распутин. Об этом тоже можем поговорить.
Об этом поговорим обязательно.
Понимаете?
Не будем забегать, как
говорится. И вот то, что Александра Федоровна была такая властная женщина, то, что она попала на мягкого, слабовольного мужа, что она имела на него огромное влияние. И любовь бывает иногда и во зло. И мы готовим новое издание переписки Николая и Александры, и особенно вот 94-й год, когда они уже и были помолвлены, она еще оставалась в Дармштадте, он уехал, и они переписывались. Вот как вы думаете, как он ее называл?
Я это просто...
Он
я,
ее называл «Сова».
«Сова», а «Сова». Она его «Теленком».
«Теленком». Ну вот видите, вот это вот, какие-то вот эти детали, они абсолютно говорят об отношениях. Конечно, он был «Теленок». «Теленок», ласковый, добрый.
А потом, как он ее называл, «Сани», «Солнышко».
«Солнышко». Ну, «Солнышко» ее называли еще в семье королевы Виктории, где она воспитывалась.
Ну, он такой действительно был, как будто бы, может быть, я ошибаюсь, при ней сынуля. Вот он нашел в ней как бы вторую маму. Он так был.
Это
очень часто в жизни.
Нет, это не так. Они были муж и жена.
Это понятно. Муж и жена. Но другому не мешает.
Тут мамы не было. Тут вот этого комплекса я не ощущаю. Нет, нет, нет. Просто она была сильнее.
Была сильнее.
Она была сильнее, и она умела воспользоваться. Как она его, когда они были жених и невеста. Ведь она ему сказала, все, я тебя люблю безумно, но не могу быть твоей женой. Он так переживал. Почему? Я не могу принять православие. Мы лютеране, и она его этим на такой крючок посадила. И он как это ты не можешь? Все. В конце концов, несколько там недель, месяцев мучений, и в конце концов он пишет, ладно, я решилась. И ради тебя, только ради тебя я приму эту веру. Ну, понимаете, вот эти вот мелкие женские уловки, которые, я уверен, она использовала очень сознательно.
Там ведь вообще большая была история-то любви. У них, они же с друг другом познакомились, кажется, лет за 10 до свадьбы.
Нет, они познакомились,
когда она приезжала первый раз в Петербург.
В 82-м или 84-м. Она в 84-м году приехала на свадьбу своей старшей сестры, Эллы. Елизавета Федоровна в крещении.
Будущая Елизавета Федоровна.
И Николай, ну, еще будучи мальчиком, записал... Мы с Алекс любим друг друга. Но он был очень влюбчивый. Ведь есть запись в его дневнике, ведь не надо было ничего выдумывать. В 92-м году он пишет, вот как странно, я люблю Матильду и Алекс. И вот я люблю их обоих. Ну, что делать? Да ну вот так.
Обезоруживающая.
А до этого была Ольга Долгорукая. Он был молодой, крепкий парень. Ему нужна...
Просто такая Наташа Ростова. Помните, у Наташи Ростова то же самое?
Господи, это же знаете, не редкость и сегодня.
Конечно,
да?
Конечно.
Петр Андреевич Вяземский, скажем, в 19 веке, его замечательные записные книжки. Всегда вспоминаю эту запись. У меня сердце такое широкое, как Невский проспект. И по нему могут идти несколько женщин одновременно, не мешая друг другу. Да?
Как сказано.
Да, мы все это знаем, это все записано. Но как только он помолвлен был с Алекс, все, никакие другие женщины для него не существовали.
Но это Алекс так его взяла, что называется, в
оборот? Это была такая натура.
Или его собственная
натура. Это была его собственная натура, он ее любил. И она его любила. Причем они сохранили эту любовь до конца.
И сколько там того именно чувственной любви, как бы даже...
И чувственная любовь, и любовь...
Не соответствующей эпохе в письмах.
Мужчина и женщина, да. Она, так сказать, его любила, он ее любил. Он был чудеснейший семьянин. И когда он отрекся, ведь невозможно ни в чем их упрекнуть. И я думаю, хотя мы мало что знаем о внутренней жизни царской семьи от марта 17-го до июля 18-го года, но ни один человек не рассказывает ни об одном упреке, который кто бы то ни был из членов семьи бросил друг другу. Они могли, знаете, переругаться 150 раз. Но наступило какое-то примирение, успокоение.
В таких условиях экстремальных.
И девочки, и Алексей, который ужасно болел, больной. Это была потрясающая семья. Они читали Салтыкова-Щедрина, Толстого. И вот эти вот вечерние посиделки. Ну, играли в карты, в безик, там еще во что-то. Проводили время, но это была чудесная, спокойная, очень достойная семья.
Но они, конечно, не предвидели такого конца. Они все-таки, наверное, верили до конца, что спасение придет в той или иной форме. Она и пишет об этом, Алекс, в одном из писем.
Ну, вы знаете,
сейчас тяжелые времена, но наступят другие.
Вообще Николай, так уж по-хорошему, да, он думал, что все, я сделал все, что вы от меня требовали. Я отрекся от престола. Я буду жить частной, тихой жизнью. И, например, Вильгельм II... Подождите, Вильгельм II до 1940 года дожил в Бельгии, все, и умер накануне. Правда, Вторая мировая война началась, но я не уверен, что он хорошо понимал, что она началась. Так что Николай думал, что он будет жить в Ливадии. Он не хотел уезжать из России. Временное правительство готово было отдать его.
Конечно.
Это Георг V, мы сейчас хорошо знаем, что это не зловредный Ллойд Джордж, либерал там и все, а это именно желание Георга V. Сохранилось письмо.
Любимого кузена, похожего,
знаете,
как две капли воды.
Знаете, это любимый-любимый, как говорится, любовь-любовь, а денежки брось.
Да.
Сохранилось письмо его личного секретаря, Ллойд Джорджа, где он пишет, что его величество сообщает, что он не хочет, чтобы Николай II с семьей приехали в Англию.
А чувствуют виндзоры какую-то свою вину, вот такую историческую, все-таки, за судьбу Николая?
Вы знаете, ведь много, например, у теперешней королевы был огромный скандал, когда она вышла в ожерелье жемчужным, которая принадлежала Марии Федоровне.
Да, да.
Или одной из дочерей. И британская пресса писала о том, что это кровавые драгоценности. После этого Елизавета больше это никогда не одевала. Ну, потому что она купила. Ну, красивое ожерелье. Почему
нет? Я не знал,
нет,
это,
да?
Потрясающая история.
Это был очень большой скандал. Я думаю, что сейчас многое забылось. Знаю, что в этом или в следующем году будет большая выставка в Виндзоре.
Но, конечно, грех такой на них лежит. Теперь, Сергей Владимирович, с вашего позволения, вот так я бы хотел повернуть разговор. Но все-таки Николай при всей его вот такой вот, значит, там нерешительности, мягкости характера, при том, что действительно он в дневнике своем записал в 1994 году два худших события в моей жизни – смерть отца и коронация. Да?
Да, но это правда.
Но тем не менее, вот он правил Россией почти
четверть века
он правил. Все-таки у него было какое-то видение будущего России?
Я считаю, что было два выдающихся государственных деятеля в начале 20 века. Сергей Юрьевич Витте и Петр Аркадьевич Столыпин. Абсолютно разные люди. Да. Столыпина убивают 1 сентября. Ну, его смертельно ранят, он умирает через два дня. В Киеве убивают, да. Но он приехал уже туда, так называемый хромой уткой.
Конечно.
Все, вопрос о том, что он отставлен, был предрешен. Премьер-министра страны не встретил экипаж на станции. Он вынужден был брать кучера и ехать на свою квартиру. Да? Представляете, насколько быстро отворачиваются от того, кто потерял... Ну как? Вот эти замечательные реформы Столыпина. Столыпин глубоко убежден. Все тиражируют вот эту фразу, которую он бросил, хлесткую. Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Но это хлесткая фраза. Гениальность Столыпина заключается в том, что он понял, что надо разрушить общину.
Община крестьянская,
конечно. Надо разрушить общину, которая не дает развиваться поступательно России. Вот если бы...
Который гасит еще инстинкт собственника, частной собственности, конечно.
Он прекрасно понимал, что крестьянин должен стать собственником, что он должен получить в собственность этот надел. Только тогда будет стабильный класс, стабильная социальная прослойка, на которая не будет бороться за помещичью землю, громить помещичьи усадьбы. Это все результат революции 5-го года. Да? И вообще представление о развитии... И что? Столыпин отставлен. Да, и вы после этого будете говорить, что Николай государственный деятель высокого масштаба. Интриги придворные. Интриги придворные, которые предопределили отставку Столыпина. Знаете, простите за это, я не люблю слово «мейнстрима». Он не понимал основного направления. И можно много говорить. Ведь, чудовищная ошибка Первая мировая война.
Да.
Чудовищная ошибка. Ведь были уверены, это же какое было шапкозакидательство, что первые две недели, два месяца войны мы немцу накостыляем, мы им там... Ведь вы знаете, ведь мало кто знает, что не германские войска первые перешли границу. Хотя кайзер объявил войну, но пока войска не переходили, это мы вторглись в Восточную Пруссию. Это мы бездарными усилиями Самсонова, Рененкампфа погубили гвардию. Это же надо было в первые месяцы войны погубить гвардию, которая вся погибла в Мазурских болотах.
Да,
и можно говорить о том, а что было бы, если бы, там, предположим, в феврале 17-го года в Петрограде были не запасные батальоны, а была бы старая гвардия. Ее уже не было. Да? Конная гвардия только сумела уйти, а пешая это вся там полегла.
Да.
И, так сказать, масса вещей.
Если уж заговорили о войне, то, что он возглавил армию, это ведь тоже была страшная ошибка.
Я могу вам сказать, что это был, знаете, была в свое время книга такого Касвинова об убийстве царской семьи 23 ступени вниз.
23 ступени вниз, да-да.
Так вот, это была первая ступень к катастрофе. И причем все это понимали. Все понимали. Мать его умоляла, Марья Федоровна, не делай, Ники. Председатель Государственной Думы Родзянко говорил, неужели вы не понимаете? Пока вы дистанцированы от войны, у вас есть возможность маневра. Как только вы возглавили армию, стали верховным главнокомандующим, все. Все успехи ваши, но все неудачи тоже ваши. 8 министров написали ему. Это вообще невозможно было, чтобы министры сами писали императору коллективную просьбу, чтобы он не делал этого шага. А кто?
Но ведь за этим тоже Алекс стояла,
конечно,
в большой степени,
да? Нет, ну, конечно, она думала, что великий князь Николай Николаевич подкапывается под трон, под трон, да, что да, он хочет сместить Ники, угу, как звали Николая в семье, что он хочет стать императором. И вот эта же переписка вот Александра Михайловича и Феликса Юсупова и переписка Николая и Александры. Александр прямо пишет, знаешь, что говорят, что черногорки – это жены великих князей, угу, Николая, угу, Николаевича, Петра Николаевича, черногорских.
Из Черногории.
Они распускают слухи, что меня надо удалить в монастырь. Угу. Потом действительно идея после убийства,
конечно,
Распутина...
Конечно, как он про него написал, загипнотизированную.
Это Николай Михайлович, Николай, это его брат.
Да.
Конечно, удален гипнотизер, угу, теперь исчез гипнотизер, должна исчезнуть загипнотизированная. Что значит исчезнуть? Вы знаете, такой намек-то...
Означает ли это, что зрел заговор?
Безусловно, заговор. Но когда мы говорим «заговор», это не был заговор в таком смысле, как, знаете, тайные сходки, подготовки боевых дружин. Семья не могла равнодушно смотреть на то, как династия катится в пропасть. И они, конечно, обсуждали, что нужно делать. И вся семья приветствовала убийство Распутина. Вся семья подписала прошение Николаю не наказывать убийц. Николай наложил потрясающую
резолюцию. Красиво написал.
Абсолютно.
Красиво написал.
На самом деле это сам. Ему никто эти резолюции, теперь, значит, не готовил. Он написал: удивляюсь вашим обращением ко мне. Никому не позволено убивать. Да? Действительно. Но так семья-то говорила, раздавлена гадина. И Алекс, которая интриговала против Николая Николаевича, против того, что его надо убрать. Она что говорила Николаю? В эту трудную годину испытаний ты должен возглавить страну. Это твой нравственный долг. Что он мог им сказать? Ну, действительно, его нравственный долг. Но он поступил как человек, но не как политик.
А ведь тогда, в 15-м году, когда он возглавил армию, тоже было сильное недовольство семьи. Вот Николай Николаевич не воспользовался этим, а мог бы или нет, как вы считаете? Я понимаю, что не знаете сослагательного наклонения.
Никаких данных о том, что Николай Николаевич стремился похитить трон, я не знаю.
Но личность была яркая, ведь сильная.
Яркая личность была, был очень популярен в армии. Но посмотрите, что произошло в эмиграции. Кирилл Владимирович провозгласил себя императором. Николай Николаевич, хотя был как бы признанным лидером монархической эмиграции, но он никогда не говорил, что он займет трон.
Ну да.
Понимаете? И, так сказать, мало ли кто о чем говорил.
Ну, Кирилл Владимирович еще тот был выскочка.
Ну, Кирилл Владимирович, отдельный разговор, но...
Но, между прочим, тоже к реформам призывал ведь. Призывал и сочинял какие-то выступления для Николая в Госдуме.
Все они понимали, что невозможно оставить вот это уродливое тело самодержавия без изменений. Понимаете, что реформы нужны. Война помешала. Война помешала Столыпинской реформе. 80% крестьянских дворов подало заявление о выходе из общины. Но невозможно было выйти из общины без кадастра.
Ну, конечно.
Надо было...
Земля не была описана.
До сих пор в России нет кадастра.
И до сих пор действительно нету.
Понимаете, да? Я даже смешно, мы знаем по нашим шестисоткам, которые, знаете, сколько нужно пройти там бюрократических, чтобы получить этот сертификат на эти 6 соток. Тогда тоже не было кадастра. И это хорошо понимал Столыпин. Столыпин создал училище для землемеров. Надо было подготовить инженеров землемера. Надо было все это... Ну, одним словом.
Но много времени для этого нужно было.
Не успели. Именно поэтому...
А его не было.
Помните слова Столыпина? Для того, чтобы Россия
20 лет.
Без войны. Он был абсолютный реалист. К сожалению, трагически вот так все. Так что заговор – это... Не заговор, знаете, вот в таком понимании, что вот сейчас они сговорились, сейчас они, значит, скинут Ники с трона и все. Нет. Они думали, как это сделать. Причем, когда Родзянко отправил в Ставку телеграмму о том, что все поздно, Николай II должен отречься, они никто не думали, что монархия рухнет. Начальник штаба в Ставке генерал Алексеев разослал эту телеграмму командующим фронтами. И все командующие фронтами, поверьте мне, все отправили обратно телеграмму. Да, он должен отречься. Вы что думаете, они думали, что монархия рухнет?
Нет, конечно.
Нет. Они были уверены, что монархия выстоит. Они были политические дети.
Но вместе с тем, извините, что перебил, но вот Сазонов, умнейший человек, да?
Министр
иностранных дел. Он считал, что если бы Николай отрекся в пользу Алексея, то не было бы никакой революции и не рухнуло бы, что все-таки в основе лежит катастрофическая ошибка Николая отрекаться в пользу Михаила, полностью нарушив закон о престоле наследия.
Ничего подобного, он ничего не нарушил. Во-первых, это революционная ситуация. Какие законы? Некоторые люди меня просто умиляют, которые говорят, что в основных государственных законах не прописана процедура отречения. Но это же надо быть наивными, чтобы при самодержавной власти была прописана процедура отречения. Да, процедуры отречения не было, ну и что? Это революционная ситуация. Второе. Как первый вариант манифеста об отречении, многие об этом забывают, был написан в пользу Алексея.
Да.
Но не надо забывать, что ребенок был смертельно болен.
Но если Николай, один... по-моему, не знал, что это смертельная болезнь.
Нет. Ну, о чем вы говорите? Здесь ключевой момент, который воспоминание лейб-хирурга Федорова. Федоров, кстати, умер своей смертью в 1936 году в полном почете в городе Господи. Ленинграде. И был замечательный отечественный хирург, и все, да? Николай его вызвал и спросил, а что действительно наследник так болен? У Федорова чуть не был удар, потому что он, у него сразу в голове пронеслось, неужели он не понимает? И он сказал, Ваше Величество, Алексей не просто болен, он смертельно болен. Он может умереть в любую минуту.
Момент,
и подставьте себя на место любого ответственного человека. Как он мог передать трон смертельно больному ребенку? После того, как Федоров ему это сказал, Николай дает команду готовить манифест об отречении в пользу Михаила.
Мы снимали в выставочном зале Федеральных архивов накануне открытия выставки «Ленин» из большого цикла «Лидеры советской эпохи». Антураж экспозиции, которая еще готовилась к открытию, как нельзя кстати подчеркивал хаос перехода от одной исторической формации к другой. Понятно, что выставка подготовлена к столетию революционных событий 1917 года, а отношение в нынешней России к Красному Октябрю неоднозначное, но самым интересным показалось взглянуть на бесценные архивные документы в контексте трагической судьбы царя Николая II и его венценосной семьи. Правда, сам государь-страстотерпец упоминается лишь в нескольких небольших стендах, но и из их содержания можно понять, каковой оказалась цена поражения Романовых в противостоянии с большевиками-ленинцами. Хорошо, что устроители выставки расположили экспонаты так беспристрастно, как только позволило пространство. Посетителям из числа знатоков вопроса легче сохранить хладость рассудка в отношении к двум тиранам, один из которых теперь на идеологическом щите, а второй по-прежнему в гранитном склепе. Романов и Ульянов не сталкиваются лоб в лоб, а словно бы разводятся по сторонам, чтобы большое все-таки увиделось на расстоянии. Впрочем, выставка все же посвящена Ленину, и зритель, скорее всего, обратит взор не к историческим параллелям, а к бытовым мелочам – обуви, знаменитой кепке или предметам утвари. В деталях, кажется, должен просматриваться самый человечный человек, но в памяти все равно застревает портрет Ники и Алекс. Тем более, что в конце экспозиции нас встречают приметы траура, пусть и относящиеся к Ульянову, но не дающие покоя знанию о судьбе Романовых.
Мы не затронули все-таки одну очень важную фигуру, то есть мы его, ее упоминали, но, это, конечно, Распутин. Какова его роль? И, собственно, а почему он, благодаря чему он вошел в такое, ну и даже доверием не назовешь, к папу и маме и называл, да, императрицу и императора.
На ты,
а ну, они его другом.
Это наш друг с большой буквы.
Наш друг, да-да-да.
Вы понимаете, во многом это, конечно, влияние Александры Федоровны. Ведь надо понимать, что Распутин был не первый. Там был Митя Козельский, который очень ревновал. Таким... Вообще идеи юродивых, которые были
блаженных
при
всяких,
блаженных при дворе, которые прорицатели, предсказатели, которые видят будущее, которых надо спрашивать.
Классическая надо спрашивать. Идея.
Классическая это вот этот вот месье Вашо, которого называли мясником из Лиона. Ведь читайте письма, читайте, читайте. Она пишет Николаю, я тебе посылаю, например, икону, которую подарил мне месье, наш друг. Они его тоже называли друг. На нем колокольчики. И вот ты будешь твердо знать, если к тебе приближается плохой человек, колокольчики будут звенеть. Все очень просто. И ты будешь вот да, или я тебе посылаю гребень, которым причесывался этот Вашо. Вот ты причесывайся, и будет на тебе божественная благодать. Так что почва уже была. Появился Распутин. Обычное традиционное объяснение, которое, например, в своих воспоминаниях приводит Юсупов, что значит, Распутин облегчал...
кровотечение, да?
Да, заговаривал. Это невозможно. Современная медицина хорошо понимает, что это невозможно, что Распутин, то есть Юсупов был достаточно большой фантазер, он там в своих воспоминаниях понаписал массу всего, и как Распутин его гипнотизировал, и как он, значит, ни рукой, ни ногой не мог двинуть.
Зато потом так двинул, что Распутин отправился на
тот свет. Да, ну вот видите, да, значит, с одной стороны загипнотизировал, а потом его убил. Да, да. Хорошо. И я думаю, что это не так. Все дело было в Александре Федоровне, а не в Алексее. Что Распутин был, что называется, теперь психоаналитиком.
И, наверное, экстрасенсорные у него какие-то были способности.
Я, во-первых, не верю ни в каких экстрасенсов, рекомендую вам в них тоже не верить.
Хорошо.
Держитесь науки, да? Он, конечно, был очень тонкий психолог. Посмотрите, Александра Федоровна застенчивая, избегающая общества. Почему она на фоне, скажем, Марии Федоровны, которая была веселая, танцевала, прекрасное петербургское общество, балы. Для Александры Федоровны это было все исключено. Она не любила ни балов, ни этого общества, оно ей претило. Вот она любила семью, семейную жизнь.
На всех фотографиях ведь ни на одном нет какого-то расслабленного выражения лица.
Вы просто у меня, знаете, сорвали.
Да? Извините, извините.
Мы в апреле делали выставку, я уже сказал, к юбилею архива по последнюю императрицу. В архиве 2500 фотографий.
Угу.
2,5. Мы отобрали 250. Мы с трудом нашли 2-3 фотографии, где она чуть-чуть улыбается.
Да, всегда такая месте. Трагическая маска.
Конечно. Это свойство. А почему? Потому что, посмотрите, какая главная задача русской царицы, императрицы? Родить наследника. Она первую дочь рожает, восторг. Вторую дочь рожает, восторг. Третью дочь... Что-то не то. Четвертая дочь. Полное разочарование. Слушай, ну что ж такое? Уже 4 дочки, и когда же будет наследник? Она молится, там, значит, Серафим Саровский, там все. В конце концов, рожает мальчик, и мальчик смертельно болен.
Ведь почти сразу узнали, да, у него это
у него
пуповина не заживала.
Пуповина не заживала, кровотечение. Они долго скрывали. Ксения, сестра
Николая.
То есть
даже вот этот момент радости, он был, видимо, какой-то просто спрессованный
конечно,
в какие-то минуты.
Конечно. Я думаю, что Распутин был больше нужен самой императрице.
Самой императрице.
Он умел ей что-то сделать. То, что он останавливал кровь, это ерунда. Он не мог этого сделать. Ну, какие-то совпадения. Вы знаете, ведь родители, они готовы верить во все.
Конечно.
Лишь бы
опять
произошло.
Же, в медицине эффект плаценты, то, что называется, да?
Ну, к сожалению...
Плацебо.
Конечно, но, к сожалению, эту гемофилию никаким плацебо не остановишь, ничего не сделаешь. Но по крайней мере, вера в то, что... И, конечно, Распутин внушал, пока я с вами, вы в безопасности, Россия будет, значит, вот только со мной, меня не будет, так оно и произошло, в конце концов.
Ну, да, конечно, да? Два месяца.
Ага, ага. В декабре, 16 декабря его убили, 28 февраля...
Привет он, на дворе.
Да, начинается революция, 2 марта Николай отрекается. Но если говорить вот о Распутине, то, конечно, его вред был ужасный. Я даже соглашусь с теми людьми, которые говорят, что не надо мазать Распутина только черной краской. Действительно, он был незаурядный человек. Он два раза совершил паломничество в Святую Землю. Он был очень интересный рассказчик, очень образный. Он много ходил по России. Царская семья, которая после убийства Сергея Александровича заперлась в царском селе, боялась покушений.
Да-да-да.
Всего, значит, дочки были отрезаны от мира. И вот этот вот человек в поддевке, в сапогах.
Грязный,
вот,
с какими-то космами.
Грязный.
Я не думаю, что он был грязный, конечно, все-таки.
Я не уверен, что он был грязный. Он одевался в дорогие рубашки. Петербург его явно испортил. Он стал выпивать. Все, сказать там.
А Николай Мирович сильно выпивал? Вот, извините, раз уж прозвучал.
Вы знаете, я честно...
Любил прикладываться.
Нет? Нет, нет. Молодые годы, но кто из них не пил, и там все эти развлечения, значит, когда выстраивали рюмочку на лестнице, и надо было, значит, подниматься по ступенечке, выпивать, но это молодые годы. Конечно, выпивал рюмку-другую, водочки за обедом, любил простую еду, кашу, щи.
Но вино хорошее любил, Мадеру
ну,
любил.
Ну, Мадеру, и Распутин любил Мадеру, но алкоголиком он, конечно, не был, это все ерунда.
Возвращаемся к Распутину, да?
И вот Распутин, как человек, конечно, никаких сексуальных отношений ни с императрицей, ни с детьми, ни с детьми.
Есть такая версия, он вообще чуть ли не импотентом был, но это тоже, я не знаю, это, наверное, ерунда собачья.
Я думаю, что уже к концу был импотентом, потому что сохранились донесения агентов, которые за ним наблюдали, и там разные подробности. Не будем об этом сейчас говорить, но бывает, когда человек одно, а явление другое. А Распутин – это одно, а распутинщина – это другое. Это явление, которое было страшной болезнью в последние годы существования российского самодержавия. Это продажность, это коррупция.
Каких министров они понасовали?
Он и да, и нет. Понимаете, Николай же был слабый человек.
Кто-то про него сказал, что он принимает мнение того человека, который последним к нему
пришел. Это великий князь Александр Михайлович, да. И там много чего он говорил, и о том, что однажды он сказал: «Ники, Ники, ты мусульманин какой-то, потому что ты фаталист». Православная религия дает все-таки свободу выбора, свободу воли. А он, родившийся в день, когда православная церковь почитается и ова многострадального, он был уверен, что поскольку он родился в этот день, то ему и на роду написано страдать.
Господи.
Да, да, да.
Ну, то есть тут они с Алекс сошлись полностью, что называется.
Ну, конечно. Они были два любящих, два страдающих сердца. И то, что они вместе были, это меня совершенно не удивляет. Но вот распутинщина и то, что можно было свободно это обсуждать в газетах, что возник Илеодор, который сначала был близок с Распутиным, потом написал «Святой черт», Варнава, Гермоген, который там, вся эта история, которая выплескивалась на странице печати, еврейский заговор, всякие, значит, воротила, которые давали Распутину деньги. На самом деле Распутин как легко получал, так легко отдавал эти деньги. Но то, что он брал деньги, это уже плохо. То, что он отдавал, на это никто не замечал. В конце концов, когда его убили, не оказалось никаких огромных миллионов.
Да?
Так что то, что он, значит, заработал какие-то невероятные деньги, это все чушь. Но молва, вот этот вот слух, распутинщина, вот это разлагало самодержавие, это разлагало государственную власть. Это было гораздо страшнее, чем сам
Распутин. И страшно, как дискредитировало, да? Абсолютно. Какие пошли эти в газетах и после февральской революции?
Абсолютно.
Какая пошла грязь лица? На кого? На помазанника Божия?
Абсолютно.
Возвращаясь к фигуре Николая, я вот так вот поставлю вопрос. Вот памятники сейчас ставят исторические, не исторические. Как вы считаете, вот Николай, это такой, конечно, вопрос такой абсолютно, что называется, художественно образный, заслуживает памятника? А если заслуживает, то в каком виде мог бы быть этот памятник?
Ну, во-первых, я считаю, что поскольку они прославлены как страстотерпцы православной церкви, то вполне за свою мученическую кончину, конечно, памятники появляются, и кто будет против этого спорить. Но памятник как выдающемуся государственному деятелю, ну, я бы постерегся ставить.
Я бы поставил в виде вот этой замечательной семейной фотографии, потому что все-таки, безумно жалко детей.
Детей жалко. Я все время вспоминаю свой разговор с Николаем Романовичем Романовым. Когда-то там в Гштадте, в Швейцарии, мы с ним разговаривали. Он сказал: вы знаете, я хочу вам сказать, я Романов, да. Но поверьте, вообще быть императором, царем – это дело очень опасное. Вспомним там Карла I, Людовика, сказать. И в принципе, что императора, что императрицу, они понимали. А детей-то за что? За что детей? За что их? И то, что это убийство произошло под покровом ночи, что эти большевики как тати прятали следы своего преступления, гордились потом, что они сумели все это обтяпать, что белое следствие ничего не нашло. Это выдает, что они сами понимали, что они преступники. Сами понимали, что преступники.
А вот как вы понимаете их мотивировку, что действительно вот так вот под корень просто все уничтожить?
Это, это издержки революции. Разбудили самые низменные инстинкты. Ведь большевики на Урале не были самые кровожадные. Там, извините меня, были анархисты, правые и левые эсеры. Эти банды, которых теперь называют революционерами, и, например, в Перми стоит памятник Хохрякову, этому бандиту, который, когда перевозили царя из Тобольска в Екатеринбург, а с ним был комиссар, который Свердлов прислал, Яковлев, Мячин, так Хохряков хотел по дороге убить царя. И этот Яковлев сказал, что я сяду рядом с Николаем, пусть убьют меня, чрезвычайного комиссара Москвы, Но, убили бы, поскольку были бандиты.
Да, да, самые темные какие-то инстинкты.
Конечно.
И самые темные личности поднялись на поверхность.
Конечно.
Кошмар. Поэтому все-таки при всех этих безумных ошибках, им допущенных, за которые он, впрочем, заплатил такой ценой.
Конечно. Он заплатил ценой своей собственной жизни и жизнью своих детей.
Да, и детей.
И, конечно, это
которых так
огромная драма российской истории. И это никогда не забудется.
Да, на этом мы закончим наш разговор. Спасибо вам за него.
Спасибо вам.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. И на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был историк, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации Сергей Владимирович Мироненко. И обсуждали мы с ним личность последнего российского императора Николая II. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Каким вам представляется будущее России? данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.